Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Итак, возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут-то Ларсен сидит в заточении, без света, у себя на даче за городом, потому что от погоды у него там все вышибло.
На хлебе и
воде. Все вышибло совершенно, да. К нам в эфир выйти не может. Но Сергей Мардан здесь. Я Валентин Алфимов.
Здрасте.
Да, в общем, мы будем вас развлекать и информировать, что самое важное этим утром. Итак, новости дня сегодняшнего тоже. И самая громкая новость дня вчерашнего — это, конечно, задержание Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса и журналиста. Он накануне был арестован на 2 месяца, останется под стражей до 6 сентября. И ФСБ подтверждает, что против него возбуждено дело о госизмене, потому что работал на НАТО, как считает ФСБ. Грозит ему от 12 до 20 лет колонии. Подозревают его в чем? Что он работал на чешские спецслужбы. Соответственно, а чехи, они действуют под руководством США, вот. И следствие полагает, что их журналист был завербован еще в 2012 году, а сведения, которые содержали Густайну, передавал в 2017 году. И вот с тех пор за ним следили очень плотно, очень так серьезно, вот. И адвокат говорит, что чувствует Сафронов себя сносно, передает всем привет, и вины свои не признает. Знал вчера на суде, когда ему избирали меру пресечения. Да, сейчас услышим. Александр Бойко, корреспондент «Комсомольской правды».
Для многих, в общем-то, моих знакомых это шок. Ивана знали многие, хотя многие отмечают, что да, это Иван был своеобразным достаточно человеком. Он как-то достаточно критично относился к нашей оборонке, но имел инсайды, которые всегда коллег удивляли. То есть он, пожалуй, был одним из самых таких осведомленных журналистов по линии космоса и оборонки. Странно то, что он стал буквально 4 недели назад советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по информационной политике. По идее, он уже должен был проходить какую-то проверку и так далее. Сейчас говорят уже о том, что, скорее всего, была какая-то проработка спецслужб, что его специально взяли на госслужбу, что таким образом выявить спящего агента, чтобы активизировалось к нему внимание со стороны там, спецслужб НАТО и, в общем-то, его на этом деле поймать. Иван Иванович Сафронов, он сын Ивана Ивановича Сафронова, который работал в «Коммерсанте» долгие годы назад. И его отец знал этих людей, многих, те, кто сейчас связаны с космосом и оборонкой, знал его еще отец. Ряд журналистов, которые в пуле Минобороны, много видим и много слышим. Не все пишем. Иван отличал как раз интерес к тому, о чем пишут, не пишут.
Корреспондент «Комсомолки» Александр Бойко был у нас в эфире. Адвокаты говорят, что за Сафроновым долго следили. А почему? Почему есть такой вывод? Потому что, ну, вот насколько готово дело? Вот буквально цитата адвоката Сафронова. Дело было возбуждено 6 числа, то есть позавчера. В нем, а задержали его вчера. В нем уже 7 томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает, даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили. С нами сейчас на связи Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомолки», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Но вот защита говорит, что дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку, соответственно, спецслужбам Чехии. Что такого секретного он мог передать? Ну, вроде как мы и так знаем, с кем сотрудничает Россия и кому что поставляет. Или мы не знаем ничего?
Валентин, уважаемый, мы сегодня, те журналисты, которые только со стороны наблюдают за делом Ивана, фактически не знаем ничего. Фактически. Фактов нет. Мы только муссируем слова адвоката, там слова Ивана, слова представителя ФСБ и так далее. Много еще крайне туманно. Но если подтвердится, что Иван действительно систематически копал вопрос поставок наших вооружений за рубеж, то все должны знать прекрасно, что в таких переговорах часто есть закрытая сторона, которая, в общем-то, имеет секретные грифы. Потому что каждый раз, когда ведутся переговоры о поставках оружия, есть такие моменты, которые не подлежат оглашению, потому что идет большая игра. И если какая-то информация выпрыгнет раньше времени, сделка может сорваться. И это может нанести государству урон не на десятки миллионов, на десятки миллиардов долларов. А это, в общем-то, это серьезный ущерб.
Ну, Виктор Николаевич, откуда мог знать вот такие серьезные данные, вот такие вот суперсекретные сведения журналист?
Откуда мог знать? Потому что Иван на протяжении нескольких десятилетий работал над военной темой. У него было очень много людей, которые его уважали, которые ему открывались. Да. Ну, представь себе, что ты 10 лет копаешь один и тот же колодец. Все глубже и глубже. Ты обрастаешь информаторами, ты врастаешь в тему. Тебе иногда за чашкой, за рюмочкой коньяка иногда доверительно посвящают такое, которое могло бы иногда стать мировой сенсацией. Тут, в общем-то, начинает работать система флажков. Ну, а уж тем более, если информация конфиденциальна, если ей интересуется Запад, а Запад всегда интересуется, даже, извините, пожалуйста, даже какие иголки мы поставляем туда, в Южную Корею или куда, все это интересно Западу. И, естественно, у Ивана была очень серьезная, скажем, информационная база. Ивана уходил в очень высокие кабинеты в военно-промышленном комплексе. Иван, извините за это выражение, пас тему Минобороны, перевооружения. Иван зачастую заглядывал, например, в ту область, которая касается разработки наших суперсовременных, вот этого целого выводка гиперзвуковых вооружений. Ну, вы знаешь, Валентин, я уже сегодня слышал, и вчера вопросы, не получится ли у нас Голуновщина 2, да, помнишь тот случай с подброшенными наркотиками?
Да, сравнивать.
Потом, да. Я думаю, что ФСБ, люди, которые занимались этим делом, прекрасно понимают, как они сильно могут опозориться, если вдруг обвинение Ивана снова лопнет, как мыльный пузырь. Mm-hmm. Я думаю, что на Лубянке думали об этом, прежде чем, в общем-то...
Ну и типа 10 раз все перепроверили, да?
А?
И типа 10 раз все перепроверили.
Знаешь, как они, насколько проверили, конечно, Иван, Валентин, это все нужно услышать обвинение. И вот хотя и суд закрытый, то я думаю, ради того, чтобы не было этого пустого ора людей, которые ни хрена еще не знают детали, выходят на площади, орут, да, соседи про Ивана отзываются положительно, у него позитивная характеристика, коллеги говорят, что он хороший собеседник, у него красивый глаза. И, конечно, Иван этого ничего не мог сделать. Но это тупо. Я хочу еще сказать. Иван, для того, чтобы дело Валентин приобрело нормальный ход, да, если там будут идти закрытые слушания, я считаю, что в обязательном порядке должны присутствовать кто-то из руководства Союза журналистов. Понимаешь, mm-hmm. обязательно, да, даже они должны дать расписку о том, что не услышат, не будет подлежать разглашению, чтобы потом мы от представителей журналистской общественности услышали собственное мнение, насколько зацементировано это уголовное дело.
Да, ну ждем. Спасибо большое, Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель. Рядом со мной Сергей Мардан. Ну, давай после новостей, Сереж, продолжим как раз вот эту версию.
Но вы же взрослые люди. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, все так и есть. Тут Ларсен в заключении у себя на даче, такой самоизоляции, но вынужденной самоизоляции, без света сидит, поэтому мы сидим здесь без нее. Мы, это Валентин Алфимов, Сергей Мардан, тоже взрослый
Всем
человек.
Всем здрасте, да, да, очень взрослый человек.
И еще, конечно, наша соведущая Алиса, вот, которая отказалась сегодня утром со мной разговаривать. Но ничего, ничего, мы ее разговорим. Смотрите, по делу Ивана Сафронова, да, журналиста, советника главы Роскосмоса, Карас Виктор Николаевич Баранец в прошлой части сравнил его с делом Ивана Голунова годичной давности. Помним, да, что тогда ему там наркотики подбросили, и все. Я бы, честно говоря, такую вот аналогию не стал проводить. Все-таки
я бы совершенно здесь... не стал проводить никакую аналогию с Голуновым. Точнее, эта аналогия была вчера единственно возможной, когда об этом было только сообщено, и, соответственно, вот первая журналистская реакция, ну, корпоративная, я имею в виду, спустя там 3-4 часа, ну, вплоть до вечера, она вот была на чистых эмоциях. Это то, что Баранец назвал «голуновщиной». Плохое слово. Вот мне оно не нравится, потому что Голунову подбросили наркотики и хотели невиновного человека посадить продажные менты. Просто об этом нужно помнить.
А здесь ФСБшники. Ну, это же посерьезнее люди.
Значит, давайте разберемся. Здесь пока что, ничего не известно. То есть ФСБ, как рыба об лед, молчат. Та информацию, которую они вбрасывают через назначенного адвоката, я так понимаю, что адвоката, которого хотел Сафронов, его технично отфутболили, предложив ему подписать подписку о невыезде на 5 лет, на что, соответственно, он сказал, идите вы к чертовой матери. Вот, адвокат был назначен. Вот, комментарии, которые он вчера вечером давал, за вашим коллегой давно следили. Там 7 дел подшитых и пронумерованных. Слушайте, ну это бред такой. Это вот такой совок, что... Ну, я даже не знаю, что прокомментировать. Там и так все понятно. Информации нет. Что ему предъявили? Пока что как бы ему дали 2 месяца ареста. Хорошо, ладно. Ну, по такой серьезной статье, а статья-то в старые добрые времена расстрельная была, 2 месяца – это по-божески. Хорошо, хоть не военная тройка.
Ну, 2 месяца у нас, потому что такие законы. У нас всегда закрывают
на 2 месяца. Я понимаю, что при Сталине через 2 месяца его бы уже давно закопали бы. А у нас только через 2 месяца ареста. Вот эта вот мудянка будет 2 месяца тянуться. Будем выяснять, а за что? Тоже арестовали Иван Сафронов. Вот обсосем со всех сторон. Ну, скорее всего, так ничего и не узнаем. Здесь аналогия не с делом Ивана Голунова. Здесь скорее нужно проводить аналогию с делом. Помните, такой был морской офицер и военный журналист Игорь Сутягин. Дело 2005 года. Сидел, причем он под следствием, очень долго. А за его освобождение подписывались десятки великих людей, включая Нобелевского лауреата Гинзбурга покойного. Рыжов, академик, подписывался. Ну, соответственно, вся либерота за него подписывались. Руки прочь! Свободу Игорю Сутягину! Его официально включили в список узников совести Amnesty International. И с ним таскались просто как с трупом какого-нибудь святого. Много лет. Потом, что прошло? Следствие закончилось. Ему дали пятнашку. Это, я напомню, середина нулевых. Такое вполне вегетарианское время, когда всем нормальным людям было не до политики, не до поиска шпионов и не до русофобии. Вся Российская Федерация, ну, кто мог, по крайней мере, занималась исключительно тем, что набивала себе карманы. Нефть стоила $150 за баррель. Тогда было не до борьбы с проклятым Западом. Мы с Западом дружили в засос. И тем не менее, этого Игоря Сутягина, отставного морского офицера, засадили на пятнаху. Его не бросили. Западные правозащитные организации, там и суд по правам человека, и выступали всевозможные там американские и европейские политики. Сейчас закончу. Все закончилось, по-моему, спустя 2 или 3 года, когда была вскрыта российская агентурная сеть в Соединенных Штатах. Там, если помнишь, вот эта вот прекрасная...
Анна Чапман?
Да, Анна Чапман и еще там ряд людей были, соответственно, задержаны ФБР.
Один из них мой знакомый потом оказался.
И произошел обмен. Я напомню, в списке людей, которых американцы хотели получить в обмен на наших разведчиков, фигурировали в том числе Скрипаль, угу. который то ли помер, то ли не помер, то ли ему...
Говорят, в Новой Зеландии сейчас.
То ли поменяли, или в Австралии. То ли поменяли лицо, не знаю. И Игорь Сутякин. Угу. И, собственно, как бы на этом в этой истории можно ставить точку. Потому что все исходили на говно по поводу того, что проклятый Мордор и режим сжал челюсти и, значит, пережевывает мирного, честного журналиста, который... Что же он мог знать? А оказалось, нет, он работал на американскую разведку.
Ты сейчас говорил про эти, про всяких этих правозащитников, Amnesty International и, как его там, Европейский суд по правам человека. Мне кажется, как только начинают они вписываться, значит, можно сразу ставить на человека крест.
Нет, совершенно не так. Amnesty International – это уважаемая организация, на самом деле, которая защищает людей по всему миру. Вот, людей по всему миру авторитарные режимы мучают и убивают. Там речь идет совершенно не только о России, а идет какой-нибудь там, не знаю, Буркина-Фасо или там Руанда, или черт знает где. Людей по всему миру прессуют, сажают безвинно в тюрьмы и убивают. Вот чем занимается Amnesty International. Этой компании, по-моему, там 70 лет. Вот. То, что с ней взаимодействуют и используют ее различные разведки, я не исключаю, что и наша разведка в том числе ее использует, там, сливая всякую там полезную информацию. Но я просто к чему вспомнил Сутягина? А вот подключаться к хору журналистов, которые... Ну, это не совсем корпоративная солидарность. А вот эта вот корпоративная солидарность, недоверие и, мягко говоря, нелюбовь к силовикам, включая и чекистов, это вообще национальная черта. И это ведь удивительно, там, пресловутый 37-й год, хотя нужно говорить там не о 37-м годе, а примерно так, начиная года с 28-го. В 37-м просто перестреляли чекистов, которые там начинали репрессии. Тех, кого стреляли в 37-м, в основном не жалко. Вот, но вот эта вот память об условном 37-м годе, она в обществе сохранилась на протяжении почти что 90 лет.
В крови, да.
И чекистам никто не доверяет, несмотря на целую там линейку потрясающих там увлекательных романов Юлиана Семенова.
Маргарита Симоньян в Телеграме у себя написала: когда я защищала Голунова, многие из патриотического лагеря, а также начальство обвиняли меня в том, что я его защищаю, потому что это во мне журналистская солидарность бурлит. Чушь. Людей, работающих на иностранной организации с неистово тенденциозной редакционной политикой, направленной явно против интересов моей родины, никакими журналистами я, разумеется, не считаю. Защищал я его по той единственной причине, что его хотели посадить за преступление, которого он не совершал. Я не хочу, чтобы моя родина была такая, и в меру сил всегда с этим борюсь. Иногда даже не бесплодно.
Вот. Ну, хорошо, как бы вот эмоциональную часть обсудили. Да, я просто предлагаю пока что сойтись на том, что... недоверие этому обвинению, оно базируется прежде всего на том, что в обществе есть там огромное недоверие силовикам вот как классу, как институции. Это касается и ментов, это касается и чекистов.
И просто... это показали вчера вот эти одиночные пикеты, где, кстати, было огромное количество задержанных, и в этих пикетах участвовали все, кому не лень, и кто-то не доехал еще, там и Ксения Собчак
отметилась,
там накануне была.
Как же без Ксении,
да.
Собчак?
Причем,
главное,
кстати, в футболке.
Да, Борчих с режимом, конечно, да, естественно.
Уже в футболке,
да.
Свобода. Ивана Сафонова.
Да, по звонку тут же отпустили. Поэтому она
Никита Магутин
на все,
там был.
И да, зачем туда пошел Никита Магутин, я так
базы.
И не понял.
Вот.
Не, вчера там, кстати, уже исходили на говно по поводу того, что Навальный прокомментировал задержание Магутина, но на самом деле в данном случае Навальный правильно написал. То есть людей, у которых в анамнезе работа на лайфе, вот, перекрашиваться в борцов за свободу слова и за свободу совести, ну, в общем, довольно анекдотично. Мы либо занимаемся журналистикой, ребят, либо мы занимаемся политикой, а все остальное от лукавого. Вот, охота там хайпа, охота какой-нибудь движни, ну, не знаю, там, куда надо записаться, какое-нибудь движение наше, там, волонтерствуйте или помогайте гаишникам, ловите пьяных водителей, там, избивайте, нельзя же призывать никого избивать, да?
Нет, ни в коем случае.
А вот торговцев с наркотиками тоже нельзя избивать?
Избиение кого бы то ни было, это противозаконно.
Я отрекаюсь от своих слов, никого избивать не надо, нет, всех сдавайте их ментам, менты их сами отпустят.
Да. В Кремле заявили, что задержание Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По словам Дмитрия Пескова, президенту предварительно не докладывали об операции.
мы знаем, во-первых, что уже сделало заявление Федеральной службы безопасности. Он обвиняется в статье по госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов. К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, и они работу выполняют очень качественно.
Пишет нам в Ютьюбе: я работаю на иностранное государство. Ну, отлично, что, поздравляем вас. Главное, секрет наш не сливайте. И то, что мы здесь тоже в студии говорим с Сергеем Марданом. Коротко, тезисно. Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Роскосмос фигурирует в деле как нынешнее место работы, потому что начали следить за ним в 2012 году, а в 2017 завербовали его в 2012 году, а в 2017 он передал вот эти секретные документы. Сам Сафронов связывает уголовное преследование своей профессиональной журналистской деятельностью. Ну, вы слышали сейчас Пескова, чего у нас говорят. Следователь показал судье предполагаемую переписку Сафронова с агентом, но защита с ней еще не ознакомилась. Будем надеяться, что ознакомится. Ну, хотя бы нам обнародуют, мы поймем, что происходит. Следствие настаивало, что есть доказательства передачи некого документа, но в материалах дела ничего подобного нет. И за Сафроновым долго следили. Как я уже сказал, дело было возбуждено 6 числа, то есть позавчера, но в нем уже 7 томов, прошитых и пронумерованных с корками. Делаем сейчас небольшой перерыв, 2 минуты, возвращаемся после. Сергей Мардан у нас в студии, я Валентин Алфимов, а тут-то Ларсен в заточении у себя на даче.
Но вы же взрослые люди. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, все так и есть. Валентин Алфимов, Сергей Мардан в этой студии.
Вот. Всем здрасте. А да. Что, уже мы в эфире?
Да, уже в эфире, конечно. Понятно. Все, что ты говорил,
было слышно. Хорошо, что я ничего контрреволюционного не рассказал.
Микрофоны включили, так что теперь можно.
Я думаю, что чекисты, помимо того, что они вчера весь день проводили обыск в рабочем кабинете Сафронова в Роскосмосе, было бы неплохо бы оцепить и задержать всю редакцию «Коммерсанта». Он там в последнее время работал, или «Ведомостей». Там же наверняка возникла шпионская контрреволюционная ячейка, в которую он вовлек много бывших коллег.
Смех смехом, бывшие коллеги, между прочим, тоже подвергаются сейчас обыскам. Мы и вчера, и ты об этом вчера в эфире говорил. В общем, все, ну, действительно очень непростая ситуация.
Не надо делать трагическое лицо. Всякое в жизни бывает. Торговля государственными секретами. Ну, а что здесь такого в конце концов? Если не журналистам,
то Серег, ну, подожди, стоп. Ну, хорош, ну, правда.
Чего?
Ну, ты его обвиняешь?
Я никого не обвиняю.
Как будто уже все доказал.
Нет, я ничего не обвиняю.
Сейчас суд докажет, следствие ФСБ предоставит доказательства, суд докажет, тогда уже можно будет об этом говорить.
Я пока что сказал, что мы на сегодняшний день ничего не знаем. Mm-hmm. Это первое. Второе, я сказал, что ФСБ...
При этом ты говоришь, торговля государственными секретами, дело серьезное.
ФСБшникам никто не доверяет. Это второе, что я сказал. И если они не сформулируют, ну, хоть каких-нибудь убедительных доказательств, что его взяли за дело, тогда они будут в полном дерьме, как после дела Голунова были в полном дерьме наши славные полиционеры.
А здесь я, хочу вернуться к словам Виктора Бранца, нашего военного обозревателя, который говорит, что ну, это ФСБшники, это серьезные люди, они просто так обосраться не могут.
С чего вдруг они серьезные люди? То есть вся страна несерьезные люди, а ФСБшники серьезные? Реали. А про полковника Черкалина не напомнить вам? То есть все помнят про полковника Захарченко, который на меня в суд подал о защите чести и достоинства, потому что я, тварь такая, посмел сказать, что у него дома обнаружили 400 миллионов долларов, а они не его, суд этого не доказал, что это его. А еще был полковник Черкалин, который, собственно, крышевал и курировал все санации нескольких десятков коммерческих банков. То есть те миллиарды, они куда шли? То есть что, они все заканчивались на полковнике ФСБ Черкалине? Серьезно? То есть ни один генерал бабло не получил? Серьезно? То есть мы должны там верить ФСБшникам просто на слово о том, что они очередного шпиона. Так они позавчера отставного украинского футболиста там арестовали как шпиона. Они каких-то там неизвестных террористов в Крыму ловят, про которых ничего не известно. Кто такие? Показывают каких-то людей, там, которые выглядят как укладчики плитки. Вон, в Подмосковье толпы таких. И нам говорят, что это шпионы. Пока нет никакой информации, не о чем говорить.
Ну, в общем, мы следим за развитием событий. Все, что будет происходить, всю информацию по делу Ивана Сафронова мы вам обязательно расскажем. И у нас в эфире радио.
Я бы не зарекался бы обязательно. А может, не расскажем. Может, мы тоже подписку дадим, и все. И забудете вы про него через 2 недели. Какой такой Сафронов? Вообще запретят про него говорить.
Может, мы, Сереж, мы расскажем. И ты расскажешь. Хорошо, ну в своей программе в 6 вечера по московскому времени.
Да, да, вот Мордан. Сегодня последняя будет программа, а дальше не знаю как.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь обычно звучит Тутта Ларсен, но у нас сегодня начало с Сергея Мардана. Привет,
Сергей. Да, Сереж. Всем здрасте. Да, такие жизнерадостные. Алфимов ужасно улыбается и вообще счастливый. Я не понимаю, чего он такой счастливый.
Сереж, ну мы же взрослые люди.
Ну, об этом и речь, что мы взрослые люди.
Ну, в общем, смотрите, какая ситуация. С Ларсен сейчас прямо связываемся. Она у нас есть на связи. Тутта, привет.
Да привет, ты что там такой счастливый от того, что меня нету, да?
Нет, нет, что ты, я наоборот, я очень расстроен, что тебя нет, объясняем, почему нет Тутты Ларсен, потому что
накануне... Да, я хотела сказать, Сережа, привет, спасибо большое, что ты подхватил, я, честно говоря, пребываю в глубочайшем унынии.
Рассказывай, что случилось у тебя?
С 16:30 вчерашнего дня я сижу без света. И у меня осталось совсем чуть-чуть интернета, по которому я с вами сейчас разговариваю, потому что у меня кто-то надоумил поставить аккумуляторную розетку именно на модем. То есть у меня и больше 10 часов нет света. Сегодня у моего ребенка день рождения, сегодня день любви, семьи и верности. Сегодня я должна была провести с вами прекрасные 2 часа в прямом эфире, но... дозвониться в Мосэнергосбыт, который, собственно, отвечает за всю эту историю, я абсолютно не в состоянии. Вчера у меня на это ушло ровно 30 минут, пока мне оператор ответил. Вот. А еще там был прекрасный автоответчик, который каждые 2 часа откладывал починку нашего электричества. То есть я когда звонила в 5 вечера, обещали, что будет в 7. В 7 обещали в 9 и так далее. Потом свет ненадолго включили в районе часа ночи, и утром мы встали и опять остались без света. Я, честно говоря, в шоке, я в такой ситуации впервые. Да простят меня жители регионов, в которых, наверное, существуют всевозможные проблемы с электричеством, перебои, и тоже никуда невозможно дозвониться, но я просто первый раз живу за городом так долго, и в Москве, если свет отключается, его достаточно быстро чинят, поэтому я вообще не понимаю, что делать, то есть у меня нет идей. Мосэнергосбыт на связь не выходит.
Тут, очень просто. Поехать в магазин и купить электрогенератор.
Сереж, ну никакой генератор 10 часов не будет работать, ну правда же?
Почему не будет? Надо запас топлива просто иметь, и он будет работать столько, сколько у тебя есть дизеля или бензина.
Слушай, ну ты представь сейчас, на даче, а муж на работе. Я сейчас такое что-нибудь куплю. Во-вторых, приличный генератор стоит 100 тысяч рублей.
Нет, гораздо больше. Как бы... 20 тысяч евро.
Ну да, мне Мосэнергосбыт компенсирует эти.
Нет, никто. Прекратите вот это вот все. Русские люди не зависят от государства. У них все свое. У них свой колодец, свой генератор и своя автоматическая винтовка должна быть. Для того, чтобы отстреливаться от гастарбайтеров.
Только нет своих 20 тысяч евро у меня.
Это другой вопрос.
А все деньги потратила на коммуналку, понимаешь? Тут достаточно высокие тарифы на электричество.
Которого нет.
Интересно. Да, которого нет.
Слушай, ну, так это же прекрасно. Считай, сэкономила. Пойди, плохо-то.
Слушайте, так, а знаете, что самое обидное? Я случайно по ошибке позвонила в Мособлэнергосбыт. А оказалось, что мы к ним не относимся. Так там трубку взяли сразу. Прелестнейший оператор сочувствовала мне, долго со мной общалась, очень была внимательная, заботливая и дала мне опять телефон Мособлэнергосбыта, на который дозвониться не могу. У них есть светлая линия, на которой просто, ну, горят все твои зеркальные нейроны и нервные окончания. Видимо, в этом и смысл ее светлости.
Собственно, в чем проблема? Накануне на Москву и область обрушился, я не знаю, как это назвать, ураган, не ураган, в общем, жуткий шквалистый ветер, ломал деревья, там срывал с них ветки. В Путилково, здесь прям за МКАДом, вот буквально под Москвой, женщину-продавца этот ураган снес. Снес вместе с палаткой. Она торговала овощами, фруктами. Видео есть у нас на сайте kp.ru.
Видимо, торговала по завышенным ценам, и Господь не стал с этим мириться.
Ну, может быть и так. Вот. Ну, и там скорую ей вызвали, доставили и все такое. И огромное количество населенных пунктов под Москвой, в том числе и тот, где живет Тутта Ларсен, остались без света.
Она живет на Рублевке, я надеюсь. То есть Рублевку обесточила?
Да, да, я живу в 160 километрах от Москвы, это именно там, где Рублевка.
Это какая-нибудь калужская Рублевка, наверное.
Да, да, но я бы сказала даже скорее, знаешь, волоколамская. Но проблема заключается в том, что я терпеливый гражданин, да, я привыкла, в общем-то, к тому, что надо в очереди постоять, там, да, нужно там дождаться, повисеть на телефоне, еще чего-то там.
Но даже здесь ты готова сказать, хватит это терпеть?
Нет, просто 10 часов без электричества, это, ну, немножко даже, я не знаю, у меня уже цензурные слова закончились. Я уже сегодня поплакала, потом я пошла, значит, в 6 утра копать борщевик, сломала лопату, то есть, ну, в общем, во всем виноват Мособлэнергосбыт, короче.
В общем...
Ну, правда, серьезно, ребят, слушайте, я не знаю, по каким богам уже молиться, может, нас услышит кто-то за это ответственный, но, ну... Во-первых, мне дико обидно, что я сегодня пропущу эфир, а во-вторых, ну, как, у меня ребенку сегодня 10 лет, я не могу без электричества отметить день рождения, я даже чай не могу вскипятить, у меня здесь нет газа, я живу полностью на электричестве, насосы не работают, плита не работает, и единственное, что я могу придумать, это просто сесть в машину и уехать в Москву, но это 2,5 часа в один конец, и на эфир я все равно не успею, полдня рождения просто пойдет коту под хвост. Ну, честно, я вот прям в унынии, я редко вообще, я человек оптимистичный, но сейчас я прям даже вот поплакать хочу.
Тут-то не плачь. Нет. Желаем тебе, чтобы у тебя поскорее появился свет, чтобы к тебе приехали все-таки эти монтеры, ну, включили тот самый рубильник.
Они не приедут. Я думаю, что это минимум 2 дня.
Спасибо тебе, Сергей, за хорошие новости.
Сергей, какое счастье, что я с вами в паре не работаю. Я бы уже повесилась, наверное.
Я просто за городом живу, поэтому я знаю, как это бывает всего-навсего. Вот, что касается дня рождения, рекомендую поехать в город-герой Волоколамск. Там есть Волоколамский Кремль, который представляет из себя полуразрушенный, там, две церкви 19 века и здание тюрьмы. Вот. Если вот ребенку все доступно объяснить, то, в общем, он скажет, что... А, и Макдональдс, естественно, там тоже неподалеку есть. Вы отлично проведете время. И электричество вам будет не нужно.
Я позвоню дяде Сереже, и пусть он с Марфушей сам пообщается по поводу тюрьмы в Волоколамске.
Тут-то... Ну, в общем, желаем тебе всего самого наилучшего. Давай.
Да, спасибо.
Настраивай себе там свет, интернет и возвращайся к нам, в конце концов. Мы тебя ждем. Вот. И сегодня, и завтра, и каждый день. Напомню, что это была Тутта Ларсен, моя коллега, соведущая, вот, которая сидит в заточении буквально у себя за городом, потому что без света, и готовится без этого света встречать день рождения своей дочери Марфы. Вот.
Два комментария я сделаю на прощание. Это, в общем, вот видно сразу.
Тебе не хватило, да?
Для неопытного человека, который никогда не жил в Подмосковье. В Подмосковье первое, что нужно иметь дизель-генератор. Это вот все с этим сталкиваются летом, соответственно, когда случается какая-нибудь гроза, ну, или обрыв кабеля. Или зимой это регулярно еще случается, когда сильно сильный снегопад. Вот, происходит повсеместный обрыв линии электропередач. То есть для там, какого-нибудь этого Мосэнергосбыта это проблема, с которой они уже 80 лет не могут справиться с момента начала реализации ленинского плана Гойл-Ро. Что еще нужно иметь? А, ну и, соответственно, если вас Бог сподобил купить за каким-то лешим электрическую плиту, нужно купить такую переносную маленькую газовую плитку с газовым баллоном.
То есть понятно, на случай апокалипсиса.
Да, включил, да, и греешь, по крайней мере, чайник с водой у тебя будет.
Да, я хотел отметить, что мы тут с Сергеем не вдвоем в чисто мужской компании, нет, соведущая у нас осталась, Алиса. Привет, Алиса. Какая погода сегодня в Москве?
Плевать она хотела на тебя.
Да. Ну, ладно, мы тут с Сергеем остались в чисто мужской компании.
Русская Алиса работает плохо. А если спросить Google, например, у нас нет какой-нибудь приставки Google или Amazon? А, хотя нет, это контрреволюционно. А в свете вчерашнего ареста Ивана Сафронова, который, да, был журналистом, оказался шпионом, то, в общем, я бы отказался бы от андроида. Ладно, все, вернемся после перерыва. Кто такой вообще?
Ну, вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.